Всем привет!
Всем привет.
С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодзев. У нас сегодня новый выпуск подкаста «Капитанский мостик». Мы сегодня обязательно обсудим новости, но прежде чем мы начнем обсуждать новости, хотел сказать, что у меня 10 февраля стартует курс по обработке естественных языков. Расскажем там про LLM и про агентов, в общем, все, что вы любите. Все, кто слышит, приходите, все, кому интересно. Я предлагаю начать обсуждение с вот этой замечательной новости, потому что я бы ее хотел сопроводить следующим комментарием, что это вам, понимаете, не котиков генерировать, тут думать надо. В общем, суть новости в том, что НАСА, это, если кто-то не знал, Североамериканское космическое агентство, своего робота на Марсе первый раз запустили в, можно сказать, рейс, да, то есть не спроектировали некоторую траекторию для того, чтобы он двигался на основании ИИ. То есть ИИ спроектировал то, как должен двигаться робот. Раньше такого не делали, потому что штука ответственная, забросить какого-нибудь робота на Марс, это стоит довольно много денег, поэтому не рисковали.
Ну, тут прикольный пример того, как ответственно использовать AI. То есть они, во-первых, забрасывали туда программу взамен той, которую бы так бы люди составляли. Угу. Потом они ее прокатывали на эмуляторе ровера. Угу. И умудрялись, что все, убеждались, что все пройдет хорошо. Потом они ее закачивали на ровер. Понятно, что пока она считается на Земле. Угу. Но сама задача – это вот тот самый редкий случай, когда неестественный интеллект, он очень уместен, потому что пинг очень долгий. И за те 8 минут или сколько там, сколько нужно до Марса идти, я не помню, или минута там, что-то я не очень… Да, но больше минуты точно. За это время может случиться много чего, и хорошо бы на месте хоть какие-нибудь тупые решения уметь принимать. Угу. И вот это вот прям, это прям помогает, протягивать наши руки дальше, чем идет наша радиосвязь. То есть мы можем строить, как мы как человечество можем строить роботов, которые более-менее автономно будут работать и на Марсе, и на обратной стороне Луны, где не очень хорошо со связью, и вообще и в каких-нибудь mm-hmm. подземельях на Земле, на самом деле.
Слушай, у нас, в смысле, как у человечества уже есть пример такого вот аппарата. Это же Кассини, по-моему, да? Нет, Voyager. Voyager. Первый, mm-hmm. второй, они же вышли за пределы гелиосферы. То есть мы как-то изредка можем получить с них данные, но то, что они там делают, они решают, насколько это вообще применимо, исключительно самостоятельно. То есть у них все это исключительно так работает, что вот запустили и, не то чтобы забыли, но, скажем так, управлять уже точно не получится. Хотя, конечно, хотели бы, но в тот момент это было невозможно, поэтому запускали вот так. Как я понимаю, вот эти роверы на Марсе, они какого-то искусственного интеллекта самостоятельного не имеют. То есть у них есть там какая-то штука для исполнения, но для того, чтобы принимать решения, там у них банально электричества может не хватить, то есть мощности их обрабатывающей системы. Но в любом случае ты прав, что будущее оно за автономными роботами, потому что, допустим, мы ракету куда-нибудь, не знаю, на Титан, да, и до туда вообще ж не достучаться. Там оно все неизвестно где болтается в пустоте, и управлять этим совершенно невозможно. То есть это исключительно будут делать самоуправляемые роботы, просто будут присылать результаты, и будем наблюдать, что происходит. Как-то так.
Те самые автономные агенты, о которых много говорят в последнее время.
Да. То есть вопрос в том, что автономный агент, который, не знаю, торгует чипсами из автомата, как у Клода это было, это как бы одно. А вот автономный агент, который образцы собирает где-нибудь там на Тритоне, да, оно, в общем, сильно про другое. Это реально ответственное мероприятие, и тут довольно сильные могут быть потери, если ничего не сделать, скажем так, вовремя. В общем, кстати, что-то подобное было еще у Айзека Азимова прописано, да, про роботов, которые, соответственно, пытались каким-то образом там что-то делать, помогать или не помогать людям. И я помню, что у него рассказы были как раз про три закона робототехники. С тех пор много раз было показано, что это не особо работает, ну, хоть как-то, да лишь бы работало, что называется. Эту новость я добавил в последний момент. На мой взгляд, она действительно того стоит. Нас просили обсудить что-нибудь по кибербезопасности, и, на мой взгляд, есть хороший повод. В чем история? История в том, что сейчас LLM-ки достаточно часто висят где-то ну, скажем так, в интернет. Где-то в интернет они висят, и в этом интернете они, скажем так, могут неосторожно какие-то вещи показывать, которые бы люди не хотели. И нашлись люди, которые, соответственно, проверили. Это компания Sentinel-One, собственно, по кибербезопасности. Она пронаблюдала за каким-то большим количеством LLM-ок в интернетах и обнаружила, что довольно большое число LLM-ок, 7,5% это что-то типа 1/12, да, от всех LLM-ок, которые в принципе есть, они уязвимы. И вообще говоря, это довольно грустно, потому что количество LLM-ок у нас, я имею в виду, с доступом в интернет растет просто взрывными темпами, а проблема безопасности, кажется, что не то чтобы ей никто не занимался, про нее кто-то подумал, но всем настолько наплевать, особенно если вспомнить вот этот хайп по поводу аналога Claude Clee, да, то прямо грустно становится, потому что количество всяческого, как бы это сказать, неосторожного использования, да, каких-то преступлений, которые можно совершить, используя человеческую беспечность, просто настораживает.
Слушай, ну ты помнишь, как GPT-2 последовательный релиз шел? То есть на протяжении полугода сначала отдавали модель, обученную, в общем-то, на совершенно крошечных объемах данных по нынешним меркам, да, почти ничего не умеющую. Сначала давали исследователям, затем они пытались моделировать, можно ли ее использовать для всего того, чего сейчас используют, то есть для агитации, для обмана и так далее и тому подобное, для генерации объявлений. Затем они их выгрузили, маленькие веса, и смотрели, не изменились ли шаблоны использования всякими злобными актерами, акторами, действующими лицами в текстах, и увидели, что, ну да, изменились, но не сильно. И вот полгода они, в общем, эту кашу развозили, а сегодняшнее, главное, прошло-то всего несколько лет, а потом, когда...
Сам разберешься, что делать, да?
Будь осторожен.
Да. Ну, видимо, да. Ну, тут вопрос-то в чем, что мы как человечество, имею в виду, как общество, часто, ну, практически, я бы сказал, всегда, мы движемся по некоторому пути наименьшего сопротивления. То есть в каждый момент времени каждое решение не сильно ухудшает текущее положение. Но в конечном итоге это приводит к тому, что мы можем оказаться вообще не в той точке пространства времени, в которой хотели. Ну, тут, я не знаю, банальный пример какой-нибудь, да, что когда открыли радиоактивность, никто не думал о том, что радиоактивность это прям хорошо и полезно, да, просто было забавное научное явление. Потом додумались, что с помощью радиоактивности можно делать что-то модное, да, сделали, соответственно, детские игрушки с радиоактивностью, конструкторы. Сделали, насколько я помню, даже косметику и какие-то лечебные крема с радиоактивностью, потому что это стало модно, да, то есть это не потому, что кто-то спланировал, чтобы вот так было, а просто потому, что никто не видел ничего в этом плохого, а тема оказалась благодатной и, в общем, поперла. Сейчас, соответственно, мы на это смотрим немножко с других позиций, особенно после аварий на Фукусиме и Тремайл-Айленде, да, и как-то мы очень сильно переживаем по этому поводу. Но раньше это, в общем, никого не парило. В текущей ситуации у нас единственное отличие, что мы сейчас имеем чуть больше представления об опасностях, Но такое ощущение, что, видимо, их там примерно 2,5 человека, а все остальные смотрят на это как, ну и ладно, пусть дитё с тупым столом ножом поиграется. Вот твое сравнение, по-моему, очень хорошее.
Слушай, ну вот мы на прошлом Капитанском мостике, который мы записывали на дата-елке, обсуждали новость про распределение ответственности в беспилотном транспорте. А когда у нас есть субсидиарная ответственность, непосредственно эксплуатирующие конторы, разработчиков и всей вот этой вот цепочки. От диспетчера, от оператора удаленного управления до разработчика программного обеспечения. И, вероятно, какой-то будет папа-регулятор, который будет раздавать заслуги, так сказать. То есть, кто конкретно виноват в данном случае, ну, достанется всем. И вот это, мне кажется, на текущем уровне развития технологий и общественных институтов правильный подход. То есть, субсидиарная ответственность за ущерб.
Ну, я-то с тобой согласен, но, по крайней мере, если говорить про Россию, у нас еще пока даже с ответственностью за персональные данные как-то не разобрались, да, то есть у нас непонятно, кто за что несет ответственность, кого карать, кого награждать, причем обычно это все как-то очень между собой переплетено получается. Я не говорю, что этого делать не надо, я к тому, что у нас как-то процесс очень тяжко пока идет, да, то есть у нас пока просто нет понимания того, как это реально хорошо сделать. Ну, видимо, единственный ответ здесь такой, что дорогу осилит идущий, надо хоть как-то это регулировать, а дальше уже разруливать, потому что по-другому не получится. Оно уже существует, регулировать его как-то надо, давайте будем регулировать хоть как-нибудь. Видимо, так.
Слушай, ну, на мой непросвещенный взгляд, у нас с данными ситуация лучше, чем в Европе и Калифорнии именно законодательно, поэтому как бы
Серьезно?
чего.
Вот это вот интересное высказывание. Почему ты так думаешь?
Но в Калифорнии есть некоторое количество регуляций, которые именно про персданные, они гораздо жестче. Вот. А Европа со своими персданными задушила свой собственный рынок AI. И, в общем, знаешь, есть такая шутка, что американский стартап – это AI, который генерирует котиков, китайский стартап – это AI, который управляет промышленными роботами, а европейского стартапа нет. Вот, типа не бывает. Вот,
Это не
поэтому,
анекдот, я чувствую.
да. Ну вот, поэтому как бы родина наша в этом смысле далеко не худшим путем идет.
Ну, в этом смысле да. Ну, то есть, мне кажется, у нас тоже как-то поддушивают, но пока еще не настолько жестко. Будем надеяться, что так и останется. Тут сразу будет несколько новостей, достаточно интересных, на мой взгляд. И начнем с первой. Мощность подключенных к энергосетям в России дата-центров и майнеров за год выросла на треть. Это достаточно интересно, потому что у нас получается, что сейчас в общей структуре энергопотребления у нас вместе майнеры и дата-центры потребляют 2%, все вместе они, соответственно, потребляют где-то 4 гигаватта. На самом деле это довольно мало по сравнению с тем, что строится в Китае и США, но на треть выросло уже хорошо. Так что в этом плане все неплохо. Здесь еще интересная цифра, что 42% это то, что дата-центры, и 58% примерно это майнеры, то есть это те люди, которые исключительно майнят. Причем тут надо понимать, что в реальности потребление майнеров выше, потому что майнеров очень много незаконных, а незаконных дата-центров, мне кажется, не осталось просто в силу того, что их, ну, достаточно бессмысленно этим заниматься, нет никакой прибыли от этого. От майнеров незаконных прибыль есть, а от этого нет. Я бы, наверное, тогда, соответственно, еще одну новость сразу обсудил, пока мы вот начали, да, что к 30-му году мощности российских центров вырастут вдвое, ну, могут вырасти по прогнозам Минцифры. И они планируют, что расти будет примерно по 20% в год. Может, это не в этой новости, но где-то это было. То есть у нас получается, что наши наша Минэнерго, Минцифра, они закладывают то, что у нас примерно 20% в год будет расти. То есть сейчас выросло 30, ну и где-то по 20 до 30 года будет расти. Что, в общем, неплохо, хотя, конечно, сравниться с лидерами мы в этом плане не можем. Проблема здесь заключается в том, что у нас такими темпами на самом деле потребление будет довольно бодро расти, потому что если сейчас 2%, от 2% 20% это получается 0,4% энергопотребления России в год прибавляется только на дата-центрах. Надо не забывать, что у нас вообще-то еще промышленность достаточно много потребляет и растет, и у нас, вообще говоря, стабильно последние годы растет потребление электроэнергии от населения. Поэтому вопрос в том, насколько быстро сможет расти наша энергогенерация, потому что у нас раньше был, в силу всех понятных причин, довольно большой объем простаивающей электрогенерации, то сейчас он в центральных регионах уже фактически исчерпан, а незадействован остается только в, ну, каких-то регионах, там, где был большой спад промышленности, например, в Сибири, и то не везде сейчас, в Сибири тоже довольно активно стали осваивать. Мы, собственно, уже что-то такое говорили с тобой, но тут вот еще раз повод такой обсудить.
Слушай, ну я уже говорил, что логика момента подводит к тому, что либо AI съест майнинг, вот, ну, либо не съест, и ровно и тогда это будет пузырь. То есть, если AI будет бесполезный пузырь, да, то, ну, в общем, майнинг тоже пузырь, но зато у него короче монетизация, как бы, да, все проще, понятнее. Вот, но если AI пойдет именно в пользу, то майнинг, он просто логично, что он съест. Потому что если он уперся в электрогенерацию, если он уперся в, там, скажем, в кремний, ASICS памяти и так далее и тому подобное, да, то единственный, кто на рынке может подвинуться, его можно на самом деле подвинуть регуляторно, как пример китайцев показывает прямо щелчком пальцев, чтобы там не говорили про коррупцию, майнинг все равно, если будет политическая воля, майнинг может быть остановлен типа за неделю. И просто в этом смысла никто сейчас не видит. Вот. Но AI, по идее, если все будет хорошо, майнинг вытеснит. Потому что это те ресурсы, которые можно взять прямо сейчас. То есть, если вот, допустим, Минэнерго предполагает, что ЦОДом искусственного интеллекта к 30-му году потребуется от 2 до 2,5 гигаватт дополнительных мощностей, то есть это означает, что если прямо сейчас остановить майнинг, вот они и появятся. То есть, ну вот. Такая история. Я не думаю, что в других странах там как-то сильно эта логика отличается. Другое дело, что вот сейчас у нас так медленно растет потребность в энергии для AI-дата-центров, потому что, по большому счету, все AI-дата-центры находятся за границей. Да? Вот, то есть они находятся в Китае, они находятся в Соединенных Штатах, да, и в этом смысле именно AI суверенитет у нас такой, ну, не очень сильный, да?
Посредственный,
да. Ну, слава богу, хоть что-то есть, у многих нет и того.
Вот. Согласен.
Поэтому я думаю, что когда, ну, сейчас, конечно, проблемы генерации первым делом попробуют решить за счет угля и газа, где возможно, да? Вот, но это все равно медленно. А вот кто-нибудь обязательно обратит внимание на такой вкусный кусок?
Ну, в Китае уже обратили, я думаю, что другие могут вполне себе последовать. И буквально же у нас Китай лидер инноваций, почему вот такую инновацию не позаимствовать?
Ну да.
Следующая новость у нас посвящена ровно тому, о чем ты говорил, что строить АЭС это долго. Если кто-то не знал, то Казахстан уже прямо сейчас строит одну АЭС и собирается строить еще две. Но они говорят, что построят долину ЦОД, назвали это так, в Экибастузе, которая будет питаться от угольных электростанций. Почему от угольных электростанций именно там? Потому что Экибастуз — это известный еще с советских времен огромный угольный бассейн, там много угля добывается, Поэтому его, собственно, далеко вести не надо. Можно прямо там сжечь, получить электроэнергию. И эту электроэнергию использовать для питания дата-центра. Ну, по крайней мере, так звучит план. Насколько это реализуемо, я, честно говоря, не берусь сказать. Но сама по себе концепция как раз вот ровно такая, что ты озвучил. Типа, нам нужно электричество прямо сейчас. И для того, чтобы его получить, мы, соответственно, будем строить то, что строить проще, а именно угольные электростанции. Они строятся быстрее. Вопрос здесь в том, что в отличие от России, в Казахстане там все немножко сложнее. Если у нас в разных регионах там есть энергодефицит, энергопрофицит, но плюс-минус где-то ровно, то в Казахстане у них в основном энергодефицит. То есть у них постоянно не хватает электроэнергии, они ее импортируют из России много. И поэтому они, собственно, и строят АЭС, чтобы покрыть свой энергодефицит. Но учитывая последние тенденции, а Казахстан, кстати, действительно в этом плане очень, на мой взгляд, разумную политику проводит, они именно сделали ставку на иизацию всего, да, вот это вот внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни, то, соответственно, строительство новых электростанций, я подозреваю, что Казахстану нужно так и так, и ставка тут такая, что, ну, если значит, будет полезен, значит, у нас будут уже под него электростанции. А если окажется вдруг не нужен, то у нас есть электростанции, которые производят электроэнергию, которую можно использовать чего-нибудь другого полезного. Вот как-то так я вижу логику.
Ну, если я ничего не путаю, то Экибастуз – это открытые горные выработки, то есть это не шахты. То есть, попросту говоря, ты снимаешь сверху слой земли, и потом просто экскаватором из земли копаешь. Ну, это если я не путаю, в отличие от нашего Кузбасса и так далее. Поэтому уголь там дешевле. И нарастить его добычу быстрее гораздо. А, по-моему, я вот тут не уверен, по-моему, как раз Казахстан приветствует сейчас криптопроекты, которые как раз мигрировали из Китая, частично они мигрировали в Казахстан. Поэтому какая часть тут яя, какая часть тут крипты, непонятно. Но, в общем, пусть расцветут 100 цветов, электричество, ну, лишнее не будет. Единственное сомнение возникает, ну, если большой будет рост угольной генерации, то соседям Казахстана придется всем этим дышать. Ну, в общем, таков путь.
Ну, китайцам не привыкать в этом смысле?
Китайцы жесткую политику наводят как раз, чтобы всем этим меньше дышать. Достаточно.
Нет, так они же, чтобы меньше дышать самим, а Казахстан, ну, как бы, у них все-таки своя какая-то политика. Да. Я думаю, что какая-то, можно предположить, что у них будут какие-то трения на этот счет, но до этого еще надо сильно дожить. Это еще строительство угольной ТЭС, оно, несмотря на то, что быстрее, чем АЭС, но все равно это где-то год, да, то есть для того, чтобы хотя бы что-то сделали, поэтому... Пока еще это все разговоры, посмотрим. В целом выглядит интересно.
Ну, еще хотелось бы набросить, что год занимает строительство ТЭЦ, когда ты один строишь ТЭЦ. А если все кинулись строить ТЭЦ, то мы дальше по цепочке упремся в генераторы, в котлы и так далее. Ну, то есть
трансформаторы, да, дороги, да. Все на свете.
Да, то есть это вся, видишь, недостача продвинется дальше по цепочке создания ценностей, в общем. Ну, экспоненты, да, не бывает.
Может быть, где-то действительно можно ожидать, что в какой-то области будет такая история, что просто не будет не хватать всего, да, и это... Ну, посмотрим, короче, как быстро можно построить долину ЦОД. Я... Без шуток желаю Казахстану успехов, потому что, на мой взгляд, начинание крайне полезно.
Да,
и
молодцы.
Даже и майнинг, конечно.
Молодцы.
Не совсем по нашей тематике новость, но мимо нее пройти было нельзя. Спасибо тебе, что ты ее принес. Все знают про большой адронный коллайдер. И большой адронный коллайдер лично для меня оказалось... что он еще и тепло производит для того, чтобы вокруг себя дома обогревать. Вот это для меня было новостью. Я, честно говоря, удивился. То есть, в принципе, можно было, наверное, догадаться, что, учитывая, какой большой объем криогенных установок там используется, то вокруг коллайдера сбрасывается довольно много тепла. То есть, ну, если немножко подумать, логично, что тепло надо куда-то девать, и, в общем-то, девать его на обогрев домов довольно разумно. но тут есть некоторая проблема, заключающаяся в том, что есть так называемое низкопотенциальное тепло и высокопотенциальное тепло. Одно в другое перевести не так просто. Как обычно работают всякие крупные электростанции, которые именно электростанции, а не теплоэлектростанции. Так вот, электростанции, они вот это вот самое избыточное тепло просто всячески рассеивают в атмосферу. Вот когда вы видите, что из трубы идет дым, да, из большой-большой трубы, которая называется градирня, идет дым, это на самом деле не дым, это пар, который уносит с собой избыточное тепло. Собственно, в этом идея. И плюс еще дополнительно тепло сбрасывается с помощью воды во всякие водоемы, там, в пруды, в которых рыбку разводят, да, там, в какие-нибудь, не знаю, в море где-то сбрасывают, ну, в той же вышеупомянутой Фукусиме так и сделали. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что обычно избыточное тепло сбрасывает именно потому, что оно низкопотенциальное, то есть его сложно собрать и использовать для чего-то полезного. Ну, то есть, условно говоря, если у вас там, у нас, например, в речке вода 4 градуса, да, подо льдом, то будет она 5 градусов, ну, сильно погода не сделает. Да, там все видели большие плотины ГЭС, где не особо что-то замерзает, ну, сразу после сброса. Но через там пару километров все замерзает уже прекрасно. И тут вот как раз вопрос, как они решили эту проблему.
Ну, они поставили отвод тепла, который им нужно делать, и подключились к теплосистеме города просто, и все. И сбрасывают туда. Там же есть еще такая история, что все эти большие установки, они используют либо обычные магниты, либо сверхпроводящие магниты, да? И если обычные магниты, то оно просто греется все время. А сверхпроводящие магниты там еще смешнее. Они во время работы не так сильно греются, зато у них есть операция разрядки. То есть, когда ты вкачал много энергии в сверхпроводящее кольцо, вот, ты потом должен как-то аккуратно оттуда эту энергию вытащить, потому что если ты просто, допустим, его разогреешь, да, ну, то есть оно в гелии лежит, это сверхпроводящее кольцо, если он нагреется, допустим, до 5 градусов по Кельвину, то оно взорвется. Вот, поэтому, что при томографах есть, допустим, томографы гораздо менее мощные истории, системы для разрядки, допустим, при аварии. Ну и вот в томографах там на самом деле они больше полагаются на отвод взорвавшегося, закипевшего гелия. Вот. Ну, в общем, такая история. То есть я думаю, что там много систем, которые приходится охлаждать во время работы. И единственная проблема тут, что сам по себе коллайдер, он работает так кусочно-постоянно. То есть он то работает, то не работает, и его работа никак не согласована с потребностью жителей в тепле. Вот. И тут, конечно, напрашиваются какие-нибудь либо гидроаккумуляторы, учитывая, что дело в Швейцарии, либо какой-нибудь гравитационный аккумулятор, как у нас тут строили, то есть большая глыба бетона, которую поднимают вверх, запасая электроэнергии, потом опускают. Ну, в общем, там инженеры хорошие, я думаю, что-нибудь придумают.
Да, ну, с электричеством-то я вообще не сомневаюсь, а вот с теплом его довольно сложно аккумулировать. Насколько я помню, тепловые аккумуляторы – это обычно большой-большой объем песка в той же самой бетонной коробке, и оно там лежит какое-то время. То есть это тепло действительно можно запасать, другой вопрос – это его довольно сложно оттуда вынуть, как ни странно. Да, вот как было у Остера в стихотворении: «Не клади в карман варенье, трудно будет вынимать». То есть положить можно, забрать сложно. И я уверен, что они как-то решат, но вот как решат, это был бы на самом деле инженерный фокус, который я бы с удовольствием посмотрел. Это прикольно.
Ну, я наброшу тут, что, во-первых, у нас есть разного рода преобразователи, тепловые машины, как, например, стоит в кондиционере или в холодильнике, да. Во-вторых, у нас есть очень удобный способ быстро извлекать и запасать энергию, это расплавы. Вот. Просто расплавы обычно не на той температуре, на которой мы в быту работаем, да, но для этого эти вполне тепловые машины как раз способны переместить эту температуру на уровень, на другой, выше или ниже. Вот. Поэтому расплавленная глауберова соль какая-нибудь, вот, вполне отличный аккумулятор.
Ну да, собственно, насколько я помню, есть атомные реакторы на расплавах солей как раз.
На Натрий есть на свинце расплавленном есть в качестве теплоносителя.
Ну да, да. Вот. Именно потому, что большая теплоемкость, если что, оно просто остывает и не взрывается.
Это и строишь прикольно. Новый реактор просто сразу.
Ну, закопал, и все уже хорошо, понимаешь? По-моему, это гораздо лучше, чем вот бахнуло. Следующий разговор у нас будет про Илона нашего Маска. Довольно интересно. У нас будет еще новость про Маска, мы ее чуть попозже обсудим. Но тут он, соответственно, признал, что на заводе Tesla ни один Optimus не делает ничего полезного в плане работы. Несмотря на то, что раньше говорил, что делают. Тут есть два варианта. Либо Маск беззастенчиво врал, что, в общем, тоже вероятно. Либо они, соответственно, просто проводили какие-то эксперименты и поняли, что роботы экономически неэффективны. Ну, условно говоря, если робот за 10 минут закручивает одну гайку, зачем нужен такой робот? Я подозреваю, что тут вторая, скорее, история. И в целом интересно посмотреть на то, что происходит. По-моему, мы на прошлой неделе обсуждали новости, если я ничего не путаю, про то, что роботы оказались экономически не особо оправданы. По крайней мере, так утверждают китайцы, их производящие, в том смысле, что робот может сделать примерно 30% работы за человека, причем за большие деньги, если я правильно помню эту новость. То есть на текущий момент мы просто находимся в той же примерно точке пространства времени, что у нас роботы есть, они хорошие, но просто они слишком дорогие для того, чтобы делать ими какую-то вот осмысленную работу. Собственно, в 70-х годах же тоже была волна роботизации, и именно на этом она остановилась, что роботы есть, роботы замечательные, но рабочие дешевле, при всех даже недостатках рабочих. Я лично не считаю, что мы сейчас в финале всех происходящих событий. Наоборот, я думаю, что сейчас как раз самое интересное, сейчас роботы будут удешевляться. Но, тем не менее, вот сейчас такой эффект наблюдается.
Ну, в 70-х волна внедрения роботов не прошла даром. На самом деле, когда волна откатилась, стало понятно, кто купался в трусах, в том смысле, что на автомобильных производствах роботы вполне угнездились, а также появилось огромное количество полуавтоматов. То есть систем, которая работает вместе с человеком на порядок быстрее. И вот тут я думаю, что это новый вал, и, допустим, даже если он откатится, все равно роботизация никуда не уйдет. То есть роботы будут. Всегда странно думать именно о человекоподобных роботах. То есть зачем человекоподобные роботы на производстве именно, да? Ну, в общем, когда специализированные роботы, наверное, лучше. Вот. Но будущее, безусловно, производство за роботами. Чего ж тут?
Да, и мне кажется, что человекоподобные роботы, как учит нас тот же самый Detroit Become Human, это такая за свое время довольно известная игрушка, если ты вдруг не играл, она там про то, что вот эти вот человекоподобные роботы там выполняют всякую работу по дому, выполняют поручения типа принеси, подай, сходи с кем-то, поговори. Ну, в смысле, условно актуальная история про то, что у нас есть совет дома, да, и для того, чтобы собрать этот совет дома, надо, чтобы много людей пришло в одно место. А для этого с каждым надо сходить поговорить, лучше позвонить ему в квартиру и прям непосредственно с ним поговорить, иначе это не работает. Вот отправить на такую задачку робота, это как раз нормально, да, потому что, ну, как ни странно, люди, которые в совете дома, они тоже где-то работают обычно, и ходить по всем квартирам какого-нибудь большого дома просто невозможно. И в этом смысле, да, человекоподобные роботы, я думаю, как раз будут скорее на каких-то вот таких вот маленьких производствах, да, там, где автоматизация полноценная не требуется, а где требуется универсальность. Вот как бы чем хороший человек? Человек универсален. Если у нас будет универсальный робот, который способен выполнять, условно говоря, хотя бы треть от того, что человек может делать, то он как раз на маленьких производствах, где у нас невозможно поставить станок, делающий одну операцию, просто по экономическим причинам, он вполне может зайти. Вот у меня такое мнение.
Мне кажется, что человекоподобность имеет смысл исключительно там, где нам нужно пользоваться построенной под человека инфраструктурой. Вот, потому что так, в принципе, выполнять какие-то задачи, которые может выполнять человек, вполне может бесчеловечно человек, робот-паук, например. Да? То есть, может быть, это будет и удобнее. Но есть куча мест, допустим, кабины техники, проходы домов, те же самые лестницы и так далее.
Станки.
Да, да, которые, да, оптимизированы именно под двуногих, двуруких. И таким образом для меня человекоподобные роботы выглядят как фасад в терминах архитектуры программного обеспечения, то есть адаптер. То есть что-то, что подстраивается под человеческий интерфейс и позволяет этим железякам пользоваться нашими интерфейсами. И все. А вторая отдельная история – это домашние услуги. Опять же, когда мы в инфраструктуре, допустим, спальни или там кухни или столовой, которая вообще-то говоря рассчитана на людей, да, мы тоже хотим иметь робота, ну, наверное, удобно, если он человекоподобный.
Ну, в целом я согласен, да, здесь сказать, что роботы нужны на производстве, я бы не сказал, да, они нужны на каких-то вот, для каких-то других нужд. Я под производством имею в виду, конечно, крупное производство, а вот малая механизация, да, что... Условно говоря, робот вполне может катить тачку землей примерно с той же эффективностью, что и человек. Вот мы чего-то такого, наверное, ожидаем. Я думаю.
Вот, опять же, человек катит сильно дешевле, и тачка с мотором и процессором тоже будет дешевле, чем робот, который катит тачку.
С одной стороны, это да. С другой стороны, если у тебя один и тот же человек должен и, соответственно, тачку катить, и кирпич класть, и, там, не знаю, плитку вырезать, да, робот это может вполне себе сделать лучше, просто потому что, извините, он не пьет и в отпуск не ходит. Да, он спокойно тебе может круглосуточно работать, и даже несмотря на то, что он работает в три раза медленнее, например, да, он на круг может выйти вполне себе сопоставимо. У меня такая все-таки позиция.
Вспоминаю известный анекдот про почему вы забиваете гвозди пассатижем, есть же молоток, а им гайки крутить неудобно. Да? Ну, вот, в общем,
это правда. Ты сказал, что пошутил, когда говорил про дата-центры в космосе. Я вот вообще ни разу не понял, что ты шутил, потому что это сейчас супермодная тема. Потому что кто-то постоянно что-то говорит, по-моему, OpenAI заявлял, кто-то еще заявлял о том, что дата-центры будут в космосе. Ну вот, соответственно, Alibaba сделал свою модельку Qwen 3. Кстати, я тут внезапно узнал, что Qwen – это для лаоваев, то бишь для всяких западных людей Qwen. На самом деле он Цаньвен, и перевод я пока еще не посмотрел, но я обязательно посмотрю и расскажу всем, что это значит. Вот это вот Цаньвен, значит, он все-таки будет на орбите, и это довольно прикольно. То есть я, в принципе, даже понимаю, зачем это может быть нужно. На орбите... Там, несмотря на то, что задержка сигнала-то не очень большая, там всего несколько секунд, по-моему, ну, имеется в виду туда-сюда сигнал. Но, тем не менее, использовать электроэнергию на то, чтобы туда-сюда гонять сигнал довольно большую, может быть, не нужно, если у тебя есть маленькая моделька прямо здесь. Если у тебя все равно, допустим, телефон с собой, я имею в виду у астронавта, он там, конечно, не телефон, скорее, как карманный компьютер, потому что звонить там особо не позвонишь, но тем не менее.
Ну, я шутил про LLM inference на орбите, а Alibaba меня опередил, то есть в тот момент, когда я шутил, они уже запускали inference. Не очень понятно, зачем inference сейчас на орбите LLM. Я думаю, что это тестирование возможностей технологий, теплоотвода и так далее и тому подобное. То есть, что это в прямом смысле слова пилот, то есть летающий вверху, для проверки того, что же можно делать в дата-центрах. Вообще размещать дата-центры в космосе имеет смысл в нескольких случаях. Один из них – это некоторая экстратериальность, да? То есть ты из дата-центра в дата-центр можешь лазерным лучом передавать, тебе не мешает воздух, и никто его не арестует, разве что с Земли собьют. Вот. А во-вторых, уменьшенный пинг. Но дело в том, что если развивать космическую программу, то пинг что до низкой земной орбиты, что до, собственно говоря, Земли, разница там небольшая, свет быстро ходит. Вот. А вот если дата-центр разворачивает на Луне, например, что китайцы всерьез собирались сделать, если я правильно понимаю, тогда все это начинает уже играть.
Ну, на самом деле, разворачивать дата-центр на Луне вполне себе осмысленно, потому что, ну, при обеспечении, конечно, защиты от метеоритов, но если это делать на темной стороне Луны, то там отвод тепла становится довольно простой задачей. То есть ты просто как бы ставишь радиатор, и он прекрасно у тебя все тепло забирает, потому что обратно на вот эту вот темной стороне Луны что-то довольно мало градусов по Кельвину, 100 с чем-то, по-моему. То есть это минус 100 по Цельсию, я не помню точные цифры, но, в общем, довольно мало. И там всякая атмосфера не мешает, и вообще все хорошо. То есть на Луне единственный вопрос только в электричестве, а все остальное там уже вполне себе и так работает. Но электричество можно, видимо, там как-то на Луне сделать, учитывая, что Росатом уже заявил, что собирается там к 30-му году запустить АЭС на Луне. Мы, конечно, в это не верим, это слишком оптимистично, но, тем не менее, сам по себе посыл интересный.
Было бы прикольно посмотреть.
Вот. Да, было бы интересно. Может быть, даже как-то поучаствовать. Ну, посмотрим. Да. Может быть, кто-то из наших слушателей поучаствует. Следующая новость тоже про Теслу. Она относительно связана с предыдущей новостью, только в каком-то обратном смысле, что Tesla говорит, что не будет больше выпускать Model X и Model S, потому что переключается на выпуск роботов. И я вполне себе понимаю, почему Маск так делает, потому что достаточно очевидно, что вот эти вот электромобили, которые выпускала Tesla или выпускает, ну, заканчивает выпускать Tesla, они дороже, чем китайские, а по своим потребительским свойствам, ну, не особо лучше. Я бы даже сказал, такие же, учитывая, что они все из китайских компонентов состоят примерно полностью. И, соответственно, получается, что у нас выпускать электромобили не особо осмысленно, ну, просто денег не приносит. Зато есть новая хайповая тема с роботами, которые пока китайцы еще не сделали дешевле. Ну, просто потому, что еще никто толком не сделал дешевого робота, они все дорогие. Ну, и мне кажется, Маск пытается здесь, как он уже не раз демонстрировал, оседлать рынок, да, первую волну оседлать, сделать на этом деньги, а дальше уже, что называется, трава не расти. Я вот так вот вижу ситуацию.
А помнишь апокалиптический прогноз AI-2027, да?
Он, да, как... мы же его периодически обсуждаем.
Да, но это забыть невозможно. Один из этапов на пути к захвату AI всего мира был переориентация автомобильных фабрик Теслы на роботов. Ну, Тесла там не говорилась вслух, но она имела в виду совершенно очевидно. Да. Ага. Да. То есть, ну вот, еще один пункт сбылся, хотя нас все над этим планом смеялись, включая меня лично. Вот. Но они говорили, что появится кодирующий агент, который заменит программиста. И вот, в общем, многие об этом говорят, что он уже появился. Теперь в следующую очередь мы переориентируем автомобильные фабрики на роботов. Но я, если честно, думаю, что Тесла, что проиграв соревнование в капиталистическое соревнование китайским электромобилям, Тесла также проиграет капиталистическое соревнование китайским роботам, потому что у китайцев в роботах как раз задел, мне кажется, больше. То есть, если в автомобилях они догоняли, то в роботах они уже догнали.
Впереди. Да, я согласен полностью, что они проиграют. Тут вопрос в том, что у нас сейчас все в режиме онлайн наблюдают, как происходит разрушение глобальной мировой торговли. Поэтому вполне себе верю, что где-нибудь в пределах США и Канады, может быть, Мексики, Tesla вполне себе способна выиграть соревнования при условии, что они все-таки закроют реэкспорт китайских роботов через ту же самую Канаду и Мексику. То есть, если они смогут этого добиться, они, я имею в виду власти Соединенных Штатов Америки, если они смогут, то тогда будут роботы Тесла много где. А если не смогут, тогда будут везде китайские.
Если реэкспорт роботов ограничит только сборкой их на заводах Илона Маска, Илон Маск, конечно, будет большой.
Ну, кстати, неплохая идея, да. Вполне может быть, что клеить шильдик Тесла на каких-нибудь Юнитри и продавать. Вполне себе вариант. Согласен. Довольно интересная новость, она на самом деле не первый раз в разных вариантах бывает, про то, что ИИ проверяет домашние работы учеников и ставит за них оценки. Но тут важно понимать, что мы только что обсуждали человекоподобных роботов, а тут ИИ это все-таки просто компьютерная программа. Компьютерная программа просто берет домашние работы и выставляет за них оценочки. В целом, это не то, что удивительно, это совершенно закономерно. И учитывая, что в Китае идет довольно серьезное сокращение населения, несмотря на то, что школьников становится действительно меньше, но пока их много, а вот опытных учителей все меньше и меньше. И, соответственно, снять нагрузку с учителей вот с помощью такой штуки, мне кажется, вполне себе разумно. И мы видим эту тенденцию не только в Китае, но и у нас тоже где-то мелькают всякие и помощники для проверки домашних заданий. И кажется, что это будет просто везде, потому что в работе учителя очень много рутинной работы, да, вот какой-то такой, как бы это сказать правильно, такой работы, которая... Ну, не очень творческое, то есть это не про то, чтобы с ребенком поговорить, ему что-то объяснить, а про то, чтобы много-много одинаковых ошибок посмотреть. Это прекрасно делает и робот. И я думаю, что от рутинной работы как раз учителей будут избавлять просто в силу того, что при текущих раскладах у нас очень сложно набрать учителей, потому что, ну, это профессия не очень высокооплачиваемая, а требования там довольно большие, поэтому проще сделать роботов, которые будут выполнять часть работы учителя, а учителю отдать какую-то работу, которую робот не может. Это даже не от высокого человеколюбия происходит, а именно от того, что экономически так выгоднее.
Ну, есть три момента. Во-первых, сейчас дети решают с помощью LLM-ки задачки, а учителя проверяют их с помощью тоже LLM-ки, да? Угу. Вот. То есть, как бы вот LLM-ка учит LLM-ку. А во-вторых, ну, у меня очень уважаемая мной женщины, знакомые мои родственники, преподавали русский язык. И самое главное, большой минус этой профессии – это дикое количество проверок вот этих тетрадей. Mm-hmm. И действительно, это одна из самых таких грустных частей преподавательской работы. Да? Mm-hmm. А с третьей стороны, вот сейчас вот мы много говорили о том, что, ну, не сейчас, а в предыдущих, что по-хорошему надо менять высшее образование, надо менять обучение на местах, надо менять системы подхода к собеседованиям, да? Но ведь начальное образование, оно не обречено быть таким человекоемким. То есть, если у нас существует много дурной работы, то, может быть, мы могли бы скорректировать процессы так, чтобы прежде всего не было дурной работы там, а не ставить две LLM-ки, одна прикидывается, что написала домашнюю работу, а вторая, что ее проверила.
Нет, в целом-то я с тобой согласен, что у нас полезно бы перестроить именно процесс образования. Я тут соглашусь, но, знаешь, где вот тот человек, который сможет это сделать, я пока не очень представляю, потому что это очень инертная, на самом деле, структура, которую очень сложно как-то сильно реформировать. То есть серьезная реформа образования была, наверное, один раз в Советском Союзе, я имею в виду в нашей стране. И то, надо сказать, что многие вещи остались с дореволюционных времен и особо не поменялись. Я не к тому, что их нужно было иметь, а к тому, что у нас довольно много вещей не поменяли, даже если хотели. И как бы... добиться того, чтобы у нас все поменялось довольно быстро, я не уверен. Но если мы можем как бы смазать систему за счет того, что какая-то сложная и рутинная работа будет переведена на ИИ, мне кажется, это простой способ, как нам двинуться в эту сторону.
У меня есть важное заявление. Есть один фантастический роман, называется «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц». Это Нил Стивенсон, киберпанк. Прекрасная совершенно история там о том, что высокообеспеченные слои общества создавали интерактивные учебники с искусственным интеллектом для детей, для себя. То есть в романе стоимость такого технологического решения была недоступна большинству людей. Ну и, в общем, один учебник был украден и попал не совсем по назначению, но отработал по полной. То есть трансформировал жизнь девочки из, прямо скажем, неблагополучной семьи. Вот, так вот, если кто-то соберется делать такой проект, зовите меня, я хотел бы участвовать.
Тут можно только это самое, поаплодировать. Я, наверное, попробую почитать то, что ты говоришь. Я как-то не очень много читаю художественной литературы последние лет, наверное, 20. Но, тем не менее, ты меня заинтересовал. Тут несколько интересных новостей. Интересная новость заключается в том, что Oracle стал ненадежным заемщиком. Да? То есть у нас история в том, что банки отказывают Oracle в кредитах на постройку ЦОДов и нейросетей. И это довольно интересно. То есть неужели у нас происходит разворот на рынке искусственного интеллекта? То есть является ли это первыми заморозками внезапными? Или это все просто какая-то случайная операция? То есть Oracle у нас никогда не был в лидерах и гонки, ну как никогда, она началась-то у нас недавно, но вот он не был в лидерах. Он попытался в ЦОДы войти, да, вот на рынок ЦОДов, и вроде бы даже неплохо с OpenAI заключил контракт, собственно, на постройку дата-центров, но теперь Oracle не дают деньги на то, чтобы эти дата-центры строить. И вот это вот довольно интересная какая-то история. Получается, что контракт есть, а выполнить его Oracle не может. И ну тут дальше всякие инсинуации по поводу того, что они там сократят 20% людей, типа 20 тысяч человек уволят для того, чтобы получить деньги, найти деньги на строительство, даже 30 тысяч, найти деньги на то, чтобы, соответственно, построить такие эти центры и выполнить контракт. Ну, я, честно говоря, больше в раздумьях, чем у меня есть какое-то конкретное мнение. Может, ты что-то хочешь сказать?
Ну, тут, во-первых, возможно, что на этом рынке будет тесно. И, ну, это знаешь, как рынки устроены как песочные часы, ты либо вверху, либо внизу. Середины не существует. И Microsoft, например, на рынке дата-центров самый прибыльный. Вообще их подразделение облачное, оно гребет деньги лопатой. Если кто не знал, это самая прибыльная часть Microsoft. Вот, гораздо прибыльнее, чем все эти операционные системы и так далее. И при том, что доли ее на рынке меньше, чем у Amazon, денег она зарабатывает больше. Я недавно смотрел отчет. И соответственно, в таких гонках, в которые влезла Oracle, в них выживет только тот, кто может держать дыхание долго прямо, да? Ну, то есть у кого хватит ресурсов долететь до конца, то есть съесть то, во что он вцепился зубами. Вот. Поэтому, ну да, кого-то, конечно, бортанут в процессе. Вот. Это прям не факт, что Oracle. Oracle тоже достаточно зубастая организация. Вот. Но в самой статье, конечно, там много чего не сходится. То есть, например, вот Oracle купила Cerner за 28 миллиардов и сократила 100 человек, чтобы отбить экономию. Ну, как бы, если даже им, да, если им даже платили по миллиону в год фонд оплаты труда, ну, все равно 28 миллиардов ты тут не сэкономишь. Поэтому... Но мне кажется, что дата-сайентист тут изнасиловал журналиста, но проблема есть, и реально вот бегут, к счастью, сейчас на этом перегретом рынке некоторое количество, И кто-то успеет добежать, а кого-то сидят по дороге, мне кажется, там.
Да. Кстати, раз уж мы про это заговорили, предлагаю переключиться на следующую новость, потому что она напрямую скоррелирована с тем, что мы обсуждаем. Сейчас по интернетам ходит вот эта прикольная картинка, что в 2015 году профит был 0 долларов, а в 2025 году профит составил 0 миллиардов долларов у OpenAI. И тут обсуждается про то, что OpenAI жжет довольно много денег. Ну, там у них получается, что 15 миллионов в день только на Соре, наверняка больше. И при этом параллельно доля ChatGPT падает с 87% до 68% за последний год. При этом Gemini вырос в 3 раза, с 5 до 18. В Enterprise-сегменте OpenAI был 50%, сейчас 27%, а Anthropic стал 32% в Enterprise-сегменте, забрал. Это как раз, мне кажется, иллюстрация того тезиса, что кто-то добежит, а кто-то не добежит. Такое ощущение, что OpenAI, будучи в 2022 году королем рынка, который и создал, его подгрызают уже акулы капитализма в лице Google и Microsoft. Ну, здесь Microsoft не упомянут, но я уверен, что они где-нибудь еще вылезут. Но вот Google точно стал подгрызать, да, то есть они прям стали активно врываться. А учитывая еще наличие китайских товарищей, я думаю, что они вполне себе точно могут съесть.
Ну, во-первых, часть убытков OpenAI – это прибыли Microsoft.
Ну, в целом-то да, это правда.
Да. Во-вторых, непосредственно инференс у OpenAI, насколько я знаю, очень даже прибылен. Все там хорошо, все прекрасно. Их сжигают огромные капиталовложения, и вот тут действительно это прыжок веры. То есть, если ты не будешь вкладываться с такой скоростью, ты потеряешь долю рынка и станешь еще одной шаурмячной. А если ты будешь вкладываться, есть шанс, что тебя порвет как хомячка. Ну вот, где-то сейчас промеж этих. Ну и как мы уже как-то говорили, ситуации OpenAI на самом-то деле вполне разумный подход – это повышать ставки. Вот до максимума,
Ну да, это
сколько хватит,
единственная
выкручивать.
бизнес-стратегия у них, просто
Да.
повышать все.
И в этом смысле говорить, что они там работают в убыток, нет. А они просто вкладывают в развитие как не в себя. Вот и все.
Ну, что значит как не в себя? Как в себя вкладывают, Дим?
Да, в том смысле, что они на самом-то деле инвестируют в рост больше, чем могут себе позволить. И говорят, смотрите, ведь мы инвестируем в рост, рост у нас хороший, все у нас хорошо, помогите нам, давайте инвестировать вместе с собой. Поэтому, собственно, у них и SoftBank еще раз 30 миллиардов собирается влить и так далее и тому подобное. То есть не то, чтобы они неправы, дай нам Бог всем быть так неправым время от времени, хотя бы раз в жизни. Вот. Просто действительно, вот то, что они теряют долю рынка, но ведь сам рынок при этом вырос наверняка на порядок, да? То есть у них было, допустим, 50% маленького рынка, теперь у них, например, там, скажем, 27% рынка, который в 10 раз больше. И получается, как считать, то есть это либо победа, либо поражение, ну, в общем, смотря чего хочет сейчас конкретный журналист. Дай им Бог здоровья.
Ну да, у нас журналисты нам поставляют возможность обсуждать то, что они написали, и это действительно большое спасибо.
Но я, честно говоря, думаю, что Anthropic их обгонит. Но это, опять же, оценочное суждение, просто потому, что они, возможно, имеют возможность, знаешь, бежать в тени, как вот, допустим, велосипедисты или спортсмены, когда кто-то впереди проламывается через воздух, борется с аэродинамическим сопротивлением, а ты его в тени бежишь и экономишь силы. Я сам, на самом деле, во время бега, если хочу кого-то обогнать, некоторое время за ним бегу, а потом резко
А потом раз.
выскакиваю, да. Вот. Поэтому это вполне нормальный подход.
Да, согласен. Предлагаю тогда перейти на следующую новость. Она такая немножко грустная. Ну, опять же, смотря как посмотреть. Секунду. Так, у меня пропал. Не знаю, ты видел, не видел эту картинку? Она совершенно прекрасная. Такое, в общем, обсуждали. Довольно много раз обсуждали. Но сейчас вот есть наглядная картиночка. Если что, Stack Overflow начал существовать в своем таком вот виде, в котором плюс-минус первозданном и сохранился, где-то в июле 2008 года, то есть почти 20 лет назад, 18. И вот если посмотреть на его активность, то его активность, последний пик у нее был во время ковида, а потом все пошло под откос. Из ковида очень сильно пошло вниз. На самом деле негативный тренд можно было заметить еще даже с 2013 года, но нам сейчас это не особо интересно. А интересно то, что в 25-м уже году, ой, простите, да, в 26-м году в декабре, в 25-м в декабре, в начале 26-го года, простите, там, соответственно, активность на Stack Overflow стала меньше, чем в августе 2008-го. Август взят для того, чтобы начальные эффекты, соответственно, выкинуть. Он там в июле не с первого числа запустился. Соответственно, взяли август как первый целый месяц и декабрь 2025 года как последний целый месяц на период наблюдений. И получается, что, короче, в общем, приехали. Потому что Stack Overflow стал, по большому счету, никому не нужен. Я лично вижу в этом вполне понятную историю, потому что сейчас у нас центр для получения информации сместился со Stack Overflow, я имею в виду техническую информацию, конечно, на какой-нибудь чат GPT или Perplexity или что-то подобное, потому что это действительно агрегатор. Вот мы на прошлой записи нашей, в нашем подкасте «Дата Ёлки» обсуждали, что чат GPT становится точкой входа в интернет по умолчанию. Вот мы наблюдаем, собственно, вот этот результат, что у нас люди не спрашивают больше ничего на Stack Overflow, потому что они могут получить ответ прямо внутри какого-то e-клиента.
Ну, я вообще по-другому интерпретирую эту картинку. История какая? Вот ты говоришь, не будем говорить, что там было у него в 2013 году, но ведь в 2013 году линейный рост остановился, да? То есть в 2013 году она перестала привлекать новых пользователей. То есть у нее исчезла вот эта штука, которая позволяла ей органически расти. Механика сломалась. Что произошло? Скорее всего, вот тут я не уверен, это надо сопоставить по датам, скорее всего, улучшились поисковые алгоритмы Гугла.
И все.
Вот. И затем оно стагнировало в этом состоянии еще какое-то время. И затем, за некоторое время до выхода чат GPT, оно начало падать снова. Вот. И вот если, допустим, смотреть до 2003 года примерно, да, то влияние чат-GPT, я не верю, что чат-GPT тогдашний оказывал влияние на Stack Overflow трафик. Вот. Он не был достаточно умен для этого. Но, тем не менее, падал. Но что в этот момент происходило? В этот момент последовательно внедряли трансформеры в поисковую выдачу, между прочим. Вот, то есть предположим, что в этот момент поисковики стали искать лучше. Затем у нас появились AI-ответы. Но опять же, я думаю, что в 2013 году все сломалось, а дальше просто инерцией и органическим трафиком оно все держалось. А потом органический трафик исчез, и все. Вот, то есть я думаю, что со Stack Overflow произошло то же самое, что в свое время произошло с Yellow Pages и Yahoo. И все. То есть просто руками собранный набор знаний он проиграл поисковому индексу.
Да, я бы, знаешь, даже обобщил. То есть я с тобой нисколько не спорю, я полностью поддерживаю твои выводы. Я тут обобщил бы так, что у человека есть некая информационная потребность, как это вот в теории информационного поиска излагается, что есть некая информационная потребность, которую он удовлетворяет частично, что важно, с помощью поисковой системы. То есть он туда приходит, задает какой-то запрос, имея при этом, что важно, намерение получить информацию. И вот этот запрос, он, по идее, должен быть отвечен так, чтобы удовлетворить вот это вот намерение. И получалось, что вот до 2013 года в основном такие запросы, их можно было удовлетворить форумами. И тогда, кстати, был пик действительно форумов. Я там активно участвовал в дискуссиях на форумах. А после 2013 года действительно оно стало как-то затухать. Ну, то есть там есть люди, там они общаются до сих пор. Я думаю, что вполне себе многие люди продолжают общаться на форумах. Но вот лично я, допустим, перестал. И это даже, наверное, не связано не с тем, что я постарел. Я постареть успел попозже. Вопрос в другом, что у нас история заключается здесь в том, что форума перестали отвечать вот этой информационной потребности. Ты правильно сказал, что стали лучше отвечать поисковые системы, то есть у нас получилась рассредоточенная какая-то информация, получилось собрать в одном месте, и не надо идти искать людей, которые знают информацию, если эта информация уже есть в интернете. А в наше время, я опять тот же тезис повторю, сейчас нам даже искать в интернете не надо, самостоятельно нам надо искать информацию, как мы просто приходим и задаем вопрос, и нам уже вопрос, информация уже в обработанном виде выдается. Да? То есть у нас центр получения информации сместился на вот такие вот уже новую итерацию поисковых систем, которые, я думаю, что точно вытеснят старые поисковые системы классического вида. Вот и все.
Я хотел бы добавить, что если бизнес в интернете хочет прожить 17 лет, не меняясь и надеяться, что все будет так же, как при бабушке, то ему непосредственно нужны какие-нибудь колдуны и вуду-операторы, потому что другого способа нет.
В целом, да. Это правда. В интернете все меняется довольно быстро. Я думаю, что будем потихонечку переходить к последней новости. Последняя новость у нас не такая смешная, как обычно, но, в общем, тоже довольно интересно. Регулятор США занялся инженерным анализом работы автопилота Tesla. Мы про Tesla уже несколько раз сегодня говорили. И оказалось, что система автопилота отключается за секунду до аварии. То есть за несколько секунд до аварии система отключается, и как бы получается, что в аварии виноват человек, а не автопилот. Я бы назвал это очень хитрым трюком искусственного интеллекта, если бы это не придумал естественный интеллект, очевидно, для того, чтобы избежать какой-то ответственности.
Слушай, у меня есть контрпример. Недавно, совершенно несколько дней назад, автоуправляемый автомобиль Вайома, такси, сбил ребенка в Штатах. Вот. И ребенок выбежал на дорогу за пределами пешеходного перехода из-за двух параллельно стоящих на дороге машин. То есть никто бы его не увидел. Mm-hmm. Да? Вайома ехала со скоростью 27 км в час. И когда увидела ребенка, то есть прямо перед носом, сумела остановиться до 10 км в час, и ребенка, в общем-то, столкнула просто. То есть ребенка вызвала 911 сама машина. Вот, ребенка осмотрели, отпустили домой, потому что, ну, серьезных повреждений у него не было. То есть я уверен, что он испугался, и вообще это нехорошо детей давить. Но есть большой вопрос, что бы сделал человек.
Успел ли он среагировать?
Ну, я да, думаю, то есть есть, у меня некоторый водительский стаж есть, примерно 30 лет. И я боюсь, что я бы в этой ситуации бы не успел. Вот. И получается, что на самом-то деле сами по себе самоуправляемые автомобили вот сейчас на текущем технологическом уровне достаточно неплохи. Вот. То, о чем говорится в этой заметке, то, что ну, а давайте мы возьмем и отключим его за секунду до аварии, чтобы мы были в домике. Ну, за это, наверное, этому надо давать, наверное, юридическую оценку, чем, собственно, наверное, регулятор и занимается.
Ну, в целом, да. То есть, вот я считаю, что вот этот вот принцип субсидиарной ответственности, про который мы вначале говорили, он как раз должен применяться, да. То есть, да, есть проблема, что робот может сделать что-то не так, но, скорее всего, он сделает что-то не так в той ситуации, когда человек уже давно бы сделал что-то не так еще за полчаса до этого, условно говоря. И да, должен нести ответственность, конечно же. И производители роботов, ну, извините, у нас производители автомашин просто закладывают некоторое количество денег на то, чтобы компенсировать потери там каким-нибудь неудачным водителям. Мы нисколько это все не оправдываем, но это просто вот сам факт, что такая вот история происходит, да, что у нас производители чего угодно, они закладывают какое-то количество денег на то, чтобы компенсировать потери. То есть вот у нас есть люди, которые от взаимодействия с продуктом данной компании получили какие-то повреждения, будем надеяться, что только моральные, и, соответственно, ну, им проще выплатить какую-то денежку и просто закрыть на это глаза. Я, опять же, не говорю, что это правильно, я говорю, что все так делают. И, на мой взгляд, надо, безусловно, решать проблемы безопасности, и надо требовать, чтобы у нас роботы были безопасными, но в каких-то ситуациях, ну, просто невозможно не попасть в аварию, не меняя при этом вообще все устройство общества, да, там, если мы запретим машинам ездить, не знаю, со скоростью больше, чем 5 км в час, тогда, наверное, аварии прекратятся, но нужны ли нам такие автомобили, да, вот тут вопрос, который у нас так тут же встанет, поэтому есть вещи, которые нельзя предотвратить, ну, так называемый форс-мажор, да, то есть когда у нас вот, сама ситуация так устроена, и надо просто понимать, что оно действительно время от времени случается, и понимать, как иметь дело с последствиями. Вот я бы так сказал.
Согласен.
Че, ну тогда, наверное, будем потихонечку завершать.
Всем спасибо. И на самом деле у нас в этом году запланировано еще много офлайновых капитанских мостиков. Дай нам Бог всех записать. Вот, следующий, может быть, состоится через неделю.
Может быть, да. Посмотрим, как оно все пойдет. В общем, коллеги, если у вас есть идея, куда капитанский мостик может приехать для того, чтобы устроить детям праздник, в смысле дата-сайентистов, то, пожалуйста, пишите в канал или нам лично, и мы рассмотрим все предложения. Я думаю, что теперь уже точно совсем все. Всем спасибо. Подписывайтесь на все площадки, где нас видите, слышите, и на YouTube, и на ВК-видео, и на подкастных площадках. И обязательно пишите новости в Мотормост. Мы стараемся отбирать самые интересные. И даже ввели некоторую политику для того, чтобы несколько направить народный энтузиазм в русло ИИ новостей, а не про все на свете. Вот. Так что всех ждем в Мотормосте и пока-пока.